Беседа 26. «Вшедшу же ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: Господи, отрок мой лежит в дому расслаблен, лють и стражда». Глава 8, стихи 5 и 6. 1. Прокаженный приступил к Иисусу по сошествии его с горы, а этот сотник — по вшествии его в Капернаум. Почему же ни тот, ни другой не взошли на гору? Не по нерадению, так как оба имели пламенную веру, но чтобы не прервать его учение. Сотник, приступивший, сказал: «Отрок мой лежит в дому расслаблен, лють и стражда». Некоторые говорят, что он в оправдание свое представил и причину, почему не привел и его самого. Невозможно было, говорят, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетельствует Лука: «И хотяше умрете». Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника, и гораздо большую, нежели какую имели свесившие расслабленного сквозь кровлю. Так как он ясно знал, что довольно и одного повеления, чтобы восстал лежащий, то почел за излишнее приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей, а здесь сам предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника. Если бы он не обещал этого, а сказал только: «Иди, да исцелеет отрок твой», тогда бы мы совершенно не знали об его добродетели. То же самое, хотя противоположным образом, сделал он и с женою финикийскую. Здесь, без приглашения, добровольно сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикиянке же отказывает в даре, и ожиданию ее как бы не подает надежды, как опытный и проницательный врач, он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Так поступил он и с Авраамом, сказав: «Не утаю от отрока моего Авраама». Бытие, глава 18, стих 17, «чтобы ты познал его любовь и попечение о содомлянах». Так и посланные к Лоту отказываются взойти к нему, чтобы ты познал великость страннолюбия этого праведника. Итак, что же говорит сотник? «Не смь достоин, да под кров мой внидиши». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. Послушаем это мы, намеревающиеся принять Христа. Ведь и ныне можно его принимать, послушаем и поревнуем, и примем с таким же тщанием. В самом деле, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, ты принял и напитал его самого. Но только рцы слова: «Исцелеет отрок мой». Смотри, как и сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе. И он не сказал: «Призови Бога», не сказал: «Помолись и умилостиви его», но только: «Повели». Потом, опасаясь, чтобы он по смирению не отказался, говорит: «Ибо и аз человек есмь под властью, и мы под собою воины, и глаголю сему: иди, и идет, и другому прииди, и приходит, и рабу моему сотвори сие, и творит». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 9. Что ж из того, скажет кто-нибудь, если сотник так думал? Дело в том ведь, одобрил ли и подтвердил ли то Христос. Хорошо и весьма благоразумно ты говоришь. Итак, на это-то и посмотрим. И мы найдем здесь то же, что случилось с прокаженным. Прокаженный сказал «аще хощеши». И мы удостоверяемся во власти Спасителя не только через прокаженного, но и через глаз самого Христа, потому что Он не только не отверг такого мнения, но еще более подтвердил его, когда для утверждения его присовокупил излишнее слово, сказав «хощу», «очистися». Равно и здесь. Надобно посмотреть, не произошло ли чего-либо подобного. И действительно, найдем, что и здесь случилось то же самое. В самом деле, когда сотник сказал такие слова и засвидетельствовал о такой власти Спасителя, тогда он не только не осудил его, но и одобрил, и даже более, нежели одобрил. Евангелист не сказал, что Спаситель похвалил только слова сотника, но, показывая важность похвалы, говорит, что он даже удивился. И не только удивился, но и в присутствии всего народа представил его другим в пример для подражания. Видишь ли, как каждый из засвидетельствовавших о его власти восхваляется? И дивляхуся народе о учении его. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 27. Поскольку он учил, яко власть имея. И Христос не только не обвинил их, но еще сошел с ними с горы и через очищение прокаженного утвердил их мнение. Опять прокаженный сказал: «Аще хощеши, можешь мя очистите». И Христос не только не обличил, но, врачуя его, так, как он сказал, очистил его. Также сотник говорит: «Токморцы слово и исцелеет отрок мой». И Иисус, удивляясь ему, говорил: «Не во Израиле талики веры обретох». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 10. Второе. Тоже можешь ты познать и из противного. Марфа за то, что не сказала ничего такого, но противное, яку елика аще просиши от Бога, даст тебе. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 22, не только не похвалена, хотя и знал ее Христос и любил, и хотя она весьма пеклась о нем, но даже была им обличена и вразумлена, потому что неблагоразумно сказала: «Не рех ли ти», — так говорил ей Христос, «яко аще веруеши, узриши славу Божию». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 40, обвиняя так ее, как еще не уверовавшую. И опять, когда она сказала: «Елика аще просиши от Бога даст тебе», Спаситель, отклоняя ее от такой мысли и научая, что он не имеет нужды заимствовать что-либо от другого, но сам есть источник благ, говорит: «Аз есмь воскрешение и живот». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. То есть я не ожидаю получения силы, но сам собою все совершаю. Потому-то он и удивляется сотнику, предпочитает его всему народу, удостаивает дара царствия и прочих, побуждает к соревнованию ему. А чтобы ты знал, что он для того сказал это, чтобы и других научить подобной вере, послушай, с какой точностью евангелист указал на это. «Обращься, — говорит Иисус, — рече грядущим по нем, не во Израиле талики веры обретох». Итак, высокая мысль о нем наиболее всего служит залогом веры, царствия и прочих благ. Христос не только на словах похвалил сотника, но за веру его возвратил ему больного здравым и сплетает ему светлый венец и обещает великие дары, говоря: «Мнози от восток и запад приидут и возлягут на лоне Авраама и Исаака и Иакова, сынови же царствия изгнаны будут вон». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. После того, как Спаситель совершил многие чудеса, Он беседует с народом с большую уже свободою. Потом, чтобы кто не почел Его слова за лесть, но чтобы все знали, что сотник точно такого был расположения, говорит: «Иди, яко же веровал еси, буди тебе». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 13. И дело, свидетельствующее о таком расположении его, тотчас последовало: «И исцеле отрок его от часа того». То же случилось и с сирофиникиянкою. Так как и ей Спаситель сказал: «О жено, велия вера твоя, буди тебе, яко же хощеши, и исцеле дщи ея». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 28. Так как Лука в повествовании о данном чуде со слугою сотника включает много другого, что, по-видимому, показывает разногласие, то нужно и это изъяснить вам. Итак, что говорит Лука? «Сотник послал к нему старцы иудейские, моля его прийти». Евангелие от Луки, глава 7, стих 3. Матфей же говорит, что он сам, пришедший, говорил: «Не сме достоин». Некоторые говорят, что это разные лица, хотя они и много имеют сходного. О том говорится: «Сонмище нам созда, и язык любит» Евангелие от Луки, глава 7, стих 5. А об этом сам Иисус говорит: «Не во Израиле талики веры обретох». О том не сказано: «Мнози приидут от восток», откуда вероятно, что он был иудей. Что же сказать нам на это? То, что такое решение легко, спрашивается только: истинно ли оно? Я думаю, что это одно и то же лицо. Но отчего же, скажет кто-либо, по свидетельству Матфея он сказал: «Не см достоин да под кров мой внидиши», по свидетельству же Луки послал за Христом, чтобы он пришел? Мне кажется, что Лука указывает нам на лесть иудейскую и на то, что люди в несчастье, будучи непостоянны, часто переменяют намерения. Весьма вероятно, что когда сотник хотел идти, иудеи воспрепятствовали, льстя ему и говоря: «Мы сходим и приведем его». Смотри, и самая просьба их исполнена лести. «Любит Бо», — говорят, — «язык наш, и сонмище той созда». И не знают даже, за что нужно похвалить этого мужа. Им надлежало бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить, а мы воспрепятствовали, зная его несчастье и видя лежащее в доме тело, и таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но об этом они не говорят. По зависти они не хотели обнаружить веру этого мужа, но чтобы призывающего не почли за какого-либо великого человека, они решились лучше помрачить добродетель того, за которого пришли просить, нежели, обнаружив его веру, исполнить то, зачем пришли. Зависть легко может ослепить ум, но ведущий тайное прославил его против их воли. А что это так, послушай, как сам Лука, опять изъясняя это, говорит: «Ему недалече сущу посла глаголя: Господи, не движися, не смбо достоин да под кров мой внидиши». Евангелие от Луки, Глава 7, стих 6. Как скоро он освободился от докучливости иудеев, то посылает сказать: «Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что почел себя недостойным принять тебя в дом». Третье. Если же Матфей повествует, что сотник сказал это не через друзей, но сам лично, то это не показывает никакого противоречия. Дело в том, оба ли евангелиста показали благорасположенность этого мужа и то, что он имел достойное мнение о Христе. Вероятно, что и сам он, после того, как послал друзей, пришел и сказал то же. Если же Лука не упомянул об этом, а Матфей не упомянул о том, то произошло это не от их разногласия, но более от того, что один восполнял то, что другой опускал. Смотри, как Лука обнаружил его веру и с другой стороны, сказав: «Отрок, хотяше, умрете». Это не повергло сотника в отчаяние и не лишило надежды. Но он и в этом случае надеялся, что отрок его останется в живых. Если же, по словам Матфея, Христос сказал: «Не во Израиле талики веры обретох», и тем показал, что он не был израильтянином, а Лука повествует, что он построил синагогу, то и здесь нет противоречия, поскольку можно было и не будучи иудеем построить синагогу и любить народ иудейский. Но ты не просто исследуй слова сотника, а прими во внимание еще его положение как египетского начальника, и тогда увидишь добродетель этого мужа. В самом деле начальствующие бывают весьма надменны и не унижаются в самых несчастьях. Так упоминаемый у Иоанна царедворец влечет Иисуса в дом и говорит: «Сниди, отрок мой при смерти». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 49. Напротив, сотник не так поступил, но гораздо лучше, нежели и этот царедворец, и те, которые спустили одр сквозь кровлю. Он не домогается телесного присутствия и не принес страждущего к врачу. А это и показывает, что сотник не низко об нем думал, но имел богоприличное мнение, когда говорит: «Токмо рцы слово». И не сначала говорит «рцы слово», но сперва рассказывает только о болезни, так как по великому смиренно-мудрию не ожидал, чтобы Христос тотчас его послушал и пошел к нему в дом. Вот почему, когда услышал уже слова его «Аз пришед, исцелю его», тогда говорит «рцы слова». И болезнь не смущала его. Но он и в несчастье любомудрствует, имея в виду не столько здоровье отрока, сколько то, чтобы не показать в действиях своих чего-либо неблагоговейного. Хотя он и не настаивал, но Христос обещал. А он и при этом опасался, чтобы каким-либо образом не выйти из пределов собственного достоинства и не обременить себя каким-либо тяжким поступком. Видишь ли его благоразумие? Посмотри на безумие иудеев, которые говорят: «Он достоин, чтобы ты оказал ему милость». Надлежало бы прибегнуть к человеколюбию Иисусову, а они выставляют достоинство человека, сами не зная, с какой стороны должно выставить его. Напротив, сотник иначе поступил. Он сознавал себя весьма недостойным не только благодеяния, но и того, чтобы принять Господа в дом. Потому-то, сказав «отрок мой лежит», не прибавил «рцы», опасаясь сделаться недостойным принятия дара, но рассказал только о своем несчастье. Когда же увидел милосердие Христово, то и в этом случае не настаивал, но соблюл приличную себе меру. А если бы кто спросил, для чего Христос взаимно не почтил его, мы ответили бы, что он, напротив, много почтил его. Во-первых, тем, что изъявил согласие, как видно, это особенно из того, что не пошел в дом, а во-вторых, тем, что ввел его в царство и предпочел всему народу иудейскому. За то, что он признал себя недостойным даже принять Христа в дом, удостоился получить царство и благо, которыми наслаждается Авраам. Почему же, скажет кто-либо, прокаженный, показавший больше того, не был похвален? Он не сказал «рцы слова», но, что гораздо более, «пожелай только», как то пророк говорил об отце «вся елико восхоте сотвори». Псалом 113. Но и прокаженный был похвален. Когда Спаситель сказал «принеси дар», Его же повеле Моисей во свидетельство им, то этими словами выразил не иное что, как то, что ты обвиняешь их, потому что ты уверовал. С другой стороны, не все равно было уверовать Иудею и тем, кто вне народа иудейского. А что сотник не был иудеем, это видно как из того, что он сотник, так и из сказанного о нем «не во Израиле», талики веры обретох. Четвертое. Подлинно, весьма много значило, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе. Мне кажется, он имел представление о воинствах небесных или о том, что болезни, смерть и все прочее также подчинено Христу, как ему самому воины. Потому он и говорил, ибо и аз человек, есмь под властью учинен, то есть ты Бог, я человек. Я под властью, ты же не под властью. Итак, если я, будучи человеком и находясь под властью, столько могу, то гораздо более можешь ты, будучи Богом, и не находясь под властью. С особенную силою он хочет убедить его в том, что он представляет это не как пример сходный, но как несравненно высший. «Если я, — говорит он, — будучи равен подчиненным и находясь под властью, при малом преимуществе начальства имею такую силу, что никто мне не противоречит, но что я приказываю, то и делают, хотя бы и различны были приказания. Глаголю сему «иди» и «идет», и другому «прииди» и «приходит», то гораздо большую силу имеешь ты. Некоторые же читают это место и таким образом. «Аще бо аз человек сый», и, отделив эти слова знаком, присоединяют «под властью им и под собою воины». Но ты обрати внимание на то, как ясно показал он, что Христос может управлять смертью как рабом и повелевать как владыка. Когда он говорит «иди» и «идет», «прииди» и «приходит», то выражает этими словами такую мысль: «если ты повелишь смерти не приходить к нему, она не придет». Видишь ли, какую он имел веру. Он уже ясно открыл то, что впоследствии всем должно было открыться, то есть что Христос имеет власть над смертью и жизнью и может низводить во врата ада и возводить. И не только упомянул о воинах, но и о рабах, что служит знаком большего послушания. Но несмотря на то, что он имел столь великую веру, он почитал себя еще недостойным. Христос же, показав, что он достоин того, чтобы прийти в дом его, сделал гораздо более, когда удивлялся ему, хвалил его и даровал ему более, нежели сколько он просил. Он пришел искать телесного здоровья отроку, а возвратился, получив царствие. Видишь ли исполнение сказанного «Ищите Царствие Небесного, и сия вся приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Как скоро сотник явил великую веру и смирение, Христос даровал ему небо и сверх того возвратил здоровье его отроку. И не этим только почтил его, но и засвидетельствованием, что он вводится в царствие, и какие люди из него изгоняются. Отсюда Христос для всех уже делает известным то, что спасение от веры, а не от дел закона. Потому дар этот предложен будет не только иудеям, но и язычникам, и последним более, нежели первым. Не подумайте, говорит, что так случилось только с сотником, тоже будет и со всею вселенную. Здесь пророчески говорит он о язычниках, и им подает благую надежду. Между следовавшими за ним были и жители Галилеи языческой. Говорил же он это для того, чтобы не оставить и язычников в отчаянии и смирить гордость иудеев. Но чтобы своими словами не оскорбить слушателей и не подать никакого им повода к сопротивлению, для этого Христос вводит речь о язычниках не в самом начале, а когда случай к тому подал сотник, и не прямо выражает имя язычников. Не сказал «многие из язычников», но «многие от восток и запад», что означает «язычников». А таким образом не оскорбил слушателей, поскольку сказанное было прикрыто. И не этим только смягчает кажущуюся новость учения, но и тем, что вместо царствия упомянул о лоне Авраамовом. И это имя для них было неизвестно. Между тем напоминание об Аврааме сильнее угрызало их. Потому и Иоанн сначала ничего не сказал о гиенне, но что особенно их оскорбляло, говорил: «Не начинайте глаголоти, что чада есмы Авраама». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Вместе с тем Христос имеет в виду и другое, именно чтобы не показаться противоречащим древним уставам. Действительно, кто удивляется патриархам и недра их называет наследием добрых, тот совершенно уничтожает такое подозрение. И так никто не должен думать, что здесь одна только угроза. Иудеям возвещается сугубое наказание, язычникам сугубая радость. Первым, потому что они не только отпали, но и отпали от своего, а последним, потому что они не только получили, но и получили то, чего не ожидали. К этому присоединяется третье, то, что последние получили принадлежащее первым. Сынами же царствия Спаситель называет тех, кому было уготовано царствие. Это особенно сильно уязвляло иудеев. Когда, показав, что по обетованию они пребывают в недрах Авраама, вслед за тем тотчас же и исключает их. Далее, так как это изречение было приговором, то Христос утверждает его знамением, как равно и знамение подтверждает предсказанием, впоследствии исполнившимся. Пятое. Итак, кто не верит исцелению отрока, тогда бывшему, тот пусть верит в него на основании предсказания ныне исполнившегося. В самом деле предсказание прежде события для всех объяснилось знамением тогда бывшим. Потому-то Спаситель прежде изрек пророчество, а потом исцелил расслабленного, чтобы будущее подтвердилось настоящим и меньшее большим. Что добродетельные наслаждаются благами, а злые претерпевают несчастье, это не заключает в себе никакой несообразности, но согласно и с разумом, и с силою законов. А укрепление расслабленного и воскрешение мертвого превыше естественных сил. И однако к этому великому и чудному делу немало содействовал сотник, что и Христос, показывая, сказал: «Иди, и якоже веровал еси, буди тебе». Видишь ли, как исцеление отрока обнаружило и силу Христову, и веру сотника, и утвердило будущее? Или лучше все это возвещало силу Христову, потому что Он не только исцелил тело отрока, но посредством чудес привлек и душу сотника к вере? Но ты взирай не на то только, что один уверовал, а другой исцелился, но и подивись скорости, которую, показывая, евангелист говорит: «И исцеле отрок сей в той час», как и о прокаженном сказал, что он тотчас очистился. Христос являл силу не только через исцеление, но и через то, что производил его нежданно и мгновенно. И не этим только приносил он пользу, но и тем, что во время совершения чудес часто предлагал учение о царствии и всех привлекал к нему. Даже и тем, которым он угрожал извержением, угрожал не для того, чтобы извергнуть, но чтобы, устрашив словами, привлечь к царствию. Если же отсюда иудеи не получали никакой пользы, то во всем виноваты сами они и все страждущие их болезнью неверия. Всякому известно, что то же случилось не только с иудеями, но и с уверовавшими. Иуда был сыном царствия и вместе с прочими учениками слышал: «Сядете на двоюнадесяти престолу». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Однако сделался сыном гиенны. Ефиоплянин же, будучи варваром и одним из тех, которые пришли от восток и запад, удостоился венцов вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом. То же и ныне между нами происходит. «Мнози бо», — говорит Господь, — «будут первые последние, и последний первый». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 30. Это сказал он для того, чтобы как последние не предавались беспечности, как не имеющие сил возвратиться, так и первые не надеялись бы на себя, как твердо стоящие. О том же предвещал раньше и Иоанн, говоря: «Может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Так как этому надлежало совершиться, то заранее и предвозвещается для того, чтобы никто не смутился странностью вещи. Но Иоанн, как предтеча, говорит о том, как о возможном, а Христос, как о несомненно имеющем быть, и доказывает это делами. Шестое. Итак, если стоим, не будем надеяться на себя, но будем говорить себе: «Мняйся стояти, да блюдеться, да не подет». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. А если лежим, то не будем отчаиваться, но будем говорить себе: «Еда падая и не восстает». Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 4. Действительно, многие, достигнув до самой высоты неба, показав всякое терпение, живя в пустынях и не видав женщины даже во сне, но несколько вознеродев, приткнулись и дошли до самой бездны зла. Другие, напротив, из этой бездны возвысились к небу и от позорища и от места пляски обратились к жизни ангельской, и столь великую явили добродетель, что изгоняли демонов и совершали много других подобных знамений. Такими событиями исполнено Писание, такими примерами исполнена наша жизнь. Любострастные и изнеженные заграждают уста манихеев, которые злобу почитают неизменную, которые служат дьяволу, расслабляют руки желающих упражняться в добре и низвращают все уставы жизни. Те, которые внушают такие убеждения, не только причиняют вред в будущем, но и здесь, по возможности, все низвращают. Как кто-либо из порочных будет стараться о добродетели, когда он возвращение к добродетели и изменение на лучшее почитает невозможным? Если и теперь, когда и законы существуют, и наказания угрожают, когда многих возбуждает слава, когда ожидается гиенна и обещается царствие, когда злые осуждаются, а добрые восхваляются, если и теперь некоторые едва решаются на подвиги добродетели, то по уничтожении всего этого что воспрепятствует всеобщему растлению и гибели? Седьмое. Итак, познав коварство дьявольское и то, что как указанные люди, так и те, которые силятся утвердить учение о судьбе, мыслят противно и языческим законодателям, и божественным изречениям, и естественному разуму, и общему мнению всех людей, и варварам, и скифам, и фракиянам, и всем вообще, будем, возлюбленные, бодрствовать, и оставив всех этих противников истины, будем шествовать тесным путем с упованием и страхом, со страхом по причине стремнин отовсюду предстоящих, с упованием же, потому что Иисус предходит пред нами. Пойдем с трезвостью и бодрствованием. Если кто хотя несколько задремлет, тотчас не зринется. Мы не осмотрительнее Давида, который, несколько вознеродев, низвергнулся в самую бездну греха. Впрочем, он и восстал скоро. Взирай потому не на то только, что он согрешил, но и на то, что он очистил свой грех. Для того написана и история его падения, чтобы ты не на падение его взирал, но удивлялся его восстанию, чтобы ты знал, как после падения должно тебе восставать, как врачи, выбирая самые трудные болезни, описывают их в книгах и научают других способу врачевания, чтобы последние, узнав труднейшие болезни, удобнее могли преодолеть слабейшие, так точно и Бог сделал явными самые великие грехи для того, чтобы те, которые впадают в малые грехи, могли через то удобно исправлять их. В самом деле, если могли быть очищены большие грехи, то тем более меньшие. Итак, рассмотрим, как тот блаженный муж изнемог и как он восстал в скором времени. Какой же был образ изнеможения? Он учинил прелюбодеяние и убийство. Я не стыжусь громогласно возвещать об этом. Если Дух Святый не почел постыдным изложить всю эту историю, то тем более нам не должно скрывать ее. Поэтому я не только возвещаю об этом, но нечто и еще присоединяю. Те, которые скрывают падение Давида, весьма помрачают добродетель этого мужа. И как умалчивающие о сражении его с Голиафом лишают его немалых венцов, так точно поступают и те, кто оставляет без внимания настоящее повествование. Может быть, мои слова кажутся странными, но подождите немного, и вы узнаете, что это, сказано нами, справедливо. Я для того увеличиваю грех и представляю дело в более странном виде, чтобы в большем обилии приготовить врачевство. Итак, что же мне присоединить? Добродетель мужа. Это увеличивает и вину его. Не одинаково ведь осуждается все во всех. «Сильнее бо», — говорит Писание, — «сильно истязани будут». Книга Премудрости Соломона, глава 6, стих 6. «И ведевый волю господина своего, и неисполняющий, биен будет много». Евангелие от Луки, глава 12, стих 47. Следовательно, большее видение служит причиной большего наказания. Поэтому иерей, впадающий в одинаковые грехи с подчиненными себе, не одинаковым с ними подвергается наказаниям, но гораздо тягчайшим. Может быть, вы, видя, что вина возрастает, трепещете и устрашаетесь, и удивляетесь мне, как будто бы я хожу по стремнинам. Но я столько уверен в праведнике, что простираюсь еще далее. Чем более увеличу вину, тем более в состоянии буду восхвалять Давида. Но можно ли, спросят, сказать что-либо более этого? Можно. Именно как Каин учинил не только убийство, но и худшее многих убийств, поскольку он убил не чужого, но брата, и брата не обидевшего, но обиженного, не после многих убийц, но первый изобрел таковое злодеяние, так и здесь». Преступление состояло не в одном только убийстве, потому что не простой человек учинил его, но пророк. Убил не обидевшего, но обиженного, поскольку этот последний был уже обижен в то время, когда была похищена жена, и таким образом к этому преступлению Давид присоединил еще новое. Видите ли, как я не пощадил праведника и как без всякого послабления рассказал его проступки. Несмотря, однако ж, на это, я так надеюсь защитить его, что, невзирая на столь великую тяжесть греха, желал бы, чтобы здесь находились как манихеи, весьма издевающиеся над ним, так и зараженные учением Маркиона, чтобы мне совершенно заградить их уста. Они говорят, что Давид учинил убийство и прелюбодеяние. А я не только тоже говорю, но и доказал, что убийство его было двойное, как потому, что убит был обиженный, так и потому, что высоко было достоинство согрешившего. Восьмое. Не одно и то же значит, когда отваживается на такие преступления человек, удостоившийся духа, столько облагодетельствованный, имеющий великое дерзновение, притом в таком возрасте, и когда то же самое делает тот, кто лишен всего этого. И при всем том, доблестный этот муж достоин величайшего удивления, потому именно, что он, не спадши в самую глубину зла, не упал духом, не отчаялся и не остался ниц лежащим, получив от дьявола столь опасную рану, но скоро, даже тотчас, и с великою силою нанес ему более опасную рану, нежели какую получил. Случилось то же самое, как если бы во время сражения и в строю какой-либо варвар вонзил копье в сердце мужественного воина или, оставив в груди его стрелу, присоединил к прежней другую опаснейшую рану, а получивший эти тяжкие раны, весь обливаясь потоками крови, проворно встал бы и, пустив копье в своего врага, тотчас бы поверг его замертво на землю. Так точно и здесь. Чем большую представишь рану, тем более удивительную покажешь душу уязвленного, поскольку он, несмотря на эту тяжкую рану, имел силу встать среди строя и повергнуть того, кем был поражен. Как это важно, особенно знают те, которые впадают в тяжкие грехи. Подлинно не столько тогда открывается мужественная и твердая душа, когда кто-либо без падений пробегает путь, потому что таковой имеет спутником своим благую надежду, возбуждающую, ободряющую, укрепляющую и делающую его ревностнейшим. Сколько тогда, когда кто-либо после бесчисленных венцов, многих трофеев и побед, претерпевая крайний урон, опять может вступить на прежние пути. Для большей ясности я постараюсь предложить вам другой пример, не менее важный в сравнении с первым. Вообрази, что какой-нибудь мореплаватель, бывший на бесчисленных морях, проплывший все море после многих бурь, подводных камней и волн, имея много товара, стал бы утопать при самом входе в пристань и едва с нагим телом избег бы этого опасного кораблекрушения. В каком он будет расположении к морю, к плаванию и к морским опасностям? Не обладая особенно сильным характером, захочет ли он когда-нибудь посмотреть на берег, на корабль, на пристань? Не думаю. Он скроется, будет лежать, не различая дня от ночи и от всего отказываясь. Предпочтет лучше жить милостынею, чем приняться за прежние труды. Не таков был блаженный Давид. Но после бесчисленных трудов и подвигов, претерпев ужасное кораблекрушение, не скрылся, а извлек корабль и, распустив паруса и взявшись за кормило, принялся за прежние труды и опять собрал богатство большее прежнего. Если стоять и после падения не лечь навсегда, достойно удивления, то каких венцов достоин тот, кто тотчас же встает и совершает великие дела? Много было для Давида побуждений к отчаянию. И, во-первых, великость греха. Во-вторых, то, что он потерпел это крушение не в начале жизни, когда больше надежд, а под конец. Ведь и купец, претерпевший кораблекрушение, тотчас же по выходе из пристани, не одинаково скорбит с тем, который после бесчисленных куплей попал на подводный камень. В-третьих, то, что он претерпел это уже после того, как собрал великое богатство. В самом деле, немало у него было тогда сокровищ. Были, например, сокровища, которые приобрел он в первом возрасте, когда был пастухом в сражении с Голиафом, когда поставил блистательный трофей в мудром обращении с Саулом. Поистине, Давид показывал евангельское великодушие, когда, тысячекратно имея в руках врага, всегда щадил его и лучше решил лишиться отечества, свободы и самой жизни, нежели умертвить того, который несправедливо строил ему козни. Немало также он имел добродетелей после принятия царства. Кроме всего сказанного, и худое мнение народа, а равно и лишение столь блистательной славы, производили немалое смущение. Не столько украшала его Порфира, сколько покрывало стыдом пятно греха. Девятое. Вы, конечно, знаете, как тяжко бывает тому, чьи грехи разглашаются, и какое великое мужество требуется от такого человека, чтобы после всеобщего обвинения и после того, как много находится свидетелей его преступлений, не упасть духом. Но тот доблестный муж, извлекший из души своей все эти стрелы, столько после того просиял, так омыл пятно, так очистился, что и по смерти заглаждал грехи своих потомков. И что сказал Бог об Аврааме, тоже говорит и о Давиде, и о нем даже гораздо более. О патриархе он говорит: «Я вспомнил завет иже ко Аврааму». Исход, глава 2, стих 24. Говоря же о Давиде, не о завете говорит, а о чем? «Ради Давида, раба моего, защищу град сей». Четвертая книга царств, глава 19, стих 34. «И по благоволению к нему не пропустил лишиться царства Соломону столь тяжко согрешившему. И до того велика была слава Давида, что Петр, после столь многих лет произнося к иудеям речь, так говорит: «Да стоит рещи с дерзновением к вам о патриарсе Давиде, яко и умре, и погребен бысть». Деяния апостолов, глава 2, стих 29. И Христос, беседуя с иудеями, показывает, что он после греха удостоился такой благодати Духа, что и опять сподобился пророчествовать о его божестве. Заграждая его пророчеством уста их, он говорил: «Како убо Давид духом Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господеви моему, сиди, одесную меня». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 43 и 44. «И что совершилось над Моисеем, то и над Давидом. Подобно тому, как Бог против воли Моисея по великой своей любви к этому праведнику наказал Мариам за обиду брата, так скоро отмстил и за Давида, оскорбленного сыном, хотя Давид того и не желал. И этого достаточно, чтобы показать добродетель этого мужа, и это даже более, чем что-либо другое может служить доказательством ее». Когда Бог утверждает, тогда не нужно более исследовать. Если же хотите подробно знать мудрость Давида, то, прочитав историю его после греха, можете увидеть его упование на Бога, любовь, возрастание в добродетели и тщание до последнего издыхания. Итак, имея такие примеры, будем бодрствовать и остерегаться от падения. Если же и случится нам пасть, то не будем лежать. Я не для того упомянул о преступлениях Давида, чтобы повергнуть вас в беспечность, но для того, чтобы большее произвесть опасение. Если даже этот праведник, несколько вознеродевший, подвергся таким страданиям и получил такие раны, то чего не потерпим мы, каждодневно предающиеся беспечности? Итак, познавший его падение, не предавайся нерадению, но представь, сколько совершил он и после него, сколько пролил слез, сколь великое являл раскаяние, день и ночь испуская источники слез и омывая ими постель, и сверх того, облекаясь во вретище. Если же для него потребно было такое поведение, то как можем спастись мы, несмотря на множество преступлений, не имеющие сокрушения? Кто еще имеет великие добродетели, тот удобно может покрыть ими грехи. Не имеющий добродетелей, откуда бы ни был поражен стрелою, получает смертельный удар. Итак, чтобы этого не случилось, вооружим себя добрыми делами, и если учиним какое-либо преступление, будем очищать себя, чтобы, проведши настоящую жизнь во славу Божию, удостоиться нам наслаждения будущую жизнью, которую все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.